эфире «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Международного правозащитника из России не пустили в Украину без объяснения причин. Третий Олимпийский день в Сочи. 50 лет, как Битлз впервые приехали в США. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете «Свободу в полдень». Международному правозащитнику запретили въезд в Украину. Андрей Юров накануне во второй половине дня прилетел в Киев, чтобы встретиться с комиссаром по правам человека Совета Европы Нилом Мужниксом и чтобы продолжить свое участие в работе международной группы правозащитников по ситуации в Украине. До этого Андрей Юров наблюдал за ситуацией с правами человека и встречался с пострадавшими и представителями властей в Харькове, Донецке и Киеве. Андрей Юров сам рассказал радио «Свобода», как его не пустили в Украину.
Происходило это все достаточно ординарно. Я думаю, что такое происходит с десятком людей в разных странах. Когда подходишь к стойке паспортного контроля, подаешь свой паспорт, у несчастного человека, который там сидит, меняется лицо, когда он смотрит в компьютер и, видимо, там что-то видит. Вот, он немедленно подзывает какого-то дежурного там офицера, и тебя, соответственно, припровождают в некую комнатку, где уже с тобой разговаривает там старший лейтенант или кто-то еще, и начинает тебе объяснять, что вы знаете, вот вы там находитесь в специальном списке, вы не можете быть допущены на территорию Украины, ну и так далее. То есть это, в общем, довольно штатная ситуация. Насколько я знаю, все невъездные, а их, там, не знаю, ну, только мне известны сотни там, или тысячи разных журналистов и правозащитников, которые невъездные там в Беларуси или там в России или еще куда-то. С ними всеми происходило примерно то же самое. Примерно так оно все и было.
Причину вообще никак не намекнули, не сказали?
Причину никогда не намекают. Ну это же, смотрите, ведь всегда на границе это обычные пограничники. Это самые обычные люди. Это не какие-то там агенты спецслужб. У них очень простой приказ. У них есть в компьютере, собственно, въезд запрещен, там статья такая-то. Тебе выдают бумажку, они ее тут же распечатают, выдадут под роспись, что на основании такого-то закона вам въезд запрещен так, как, вот дальше очень интересно, причина, так как вы внесены в список неким государственным органом. Каким никогда не пишут. МВД, СБУ и так далее невозможно. Это невозможно никогда и нигде, подчеркиваю. Это невозможно в Америке узнать, почему ты невъездной. Это невозможно узнать в Европе, почему ты невъездной. Это невозможно узнать в Беларуси. Это нельзя узнать в России. И это же нельзя узнать в Украине. Это нигде нельзя узнать. Так живут все государства в этом мире, которые пользуются своим прекрасным суверенитетом. Но на словах мне было сказано, что, вы знаете, мы... Вот, он таким извиняющимся тоном сказал, вы знаете, мы дважды проверили, и вы внесены именно СБУ. Но я вам это говорю устно, потому что у нас нет никаких формуляров, мы не можем, не имеем права вам ничего дальше не говорить, не записывать. Все.
Это связано с вашей деятельностью как правозащитника в составе международной группы, рабочей группы правозащитников в Украине?
Знаете, у меня просто нет другой идеи. То есть, может быть, это связано с чем-то другим. Может быть, например, СБУ располагает информацией, что я являюсь агентом «Марсиан». Понимаете, ведь это же, ну откуда я знаю? Ну то есть, я ничего, с моей точки зрения, не совершал вообще противоправного в Украине. Более того, моя правозащитная деятельность, она же носит не политический характер, да? Она как раз должна быть приемлема в любой государстве, которое собирается соблюдать права человека. Права человека вне границ, вне суверенитета, вне территории – это озабоченность всего международного сообщества. Но, опять же, объяснение мое – только вот работа именно в этой правозащитной структуре и помощь местным правозащитникам. Кстати, в том числе я был постоянно на связи с аппаратом официального их омбудсмана, уполномоченного. Так что я работал не только с, так сказать, правозащитниками, не только с гражданским обществом, но и с официальными правозащитниками. Вот, и в этом смысле я старался выдерживать баланс. Вот, но что бы случилось, вот я же говорю, что в их головах, какая у них информация с этим связана, или я же говорю, какие-нибудь у них вообще ложные данные про что-то, но ведь это же никто и никогда не узнает. Это же действительно не узнает никто и никогда. То есть я думаю, что архивы все эти когда-нибудь все равно будут не рассекречены, а уничтожены. Поэтому мы в этой жизни все равно не узнаем, куда мы въездные, куда не въездные. Так устроены все спецслужбы мира.
А кто еще в составе этой правозащитной группы? Были ли еще у кого-то проблемы подобного свойства?
Давайте так. Там вот формально около 20 человек, но еще несколько организаций входят в как бы группу поддержки. Я их называть, естественно, не буду.
Но это только Россия, нет?
Называть, чтобы сейчас... Нет, конечно, нет. Нет, это как раз международная группа правозащитников. То есть это довольно сбалансированный Восток и Запад. Это не только Россия и не только Западная Европа. Это разные люди. Но одного имени, ни одного названия, ни одной организации. Даже самым любимым каналом, радио или телевизионным, я этого не сделаю.
Я понимаю. А официозные правозащитники, официальные украинские, с которыми вы тоже сотрудничали, они, может быть, уже вышли с вами на связь, начали какую-то деятельность, чтобы нормализовать эти отношения?
Давайте так. Первое, что я сделал, я позвонил помощнику украинского омбудсмана, чей мобильный телефон у меня всегда с собой. Ну, потому что, когда тебя заводят в комнату, где сидит несколько людей в форме и несколько в штатском, и нет никаких свидетелей, то все равно нужно вообще поставить в известность, где ты находишься. Вот. Благо, никто у меня, вели себя изумительно вежливо, никто у меня телефоны не отбирал, ничего не происходило, никто меня не осматривал, никакого обыска не было. То есть в этом смысле все было, так сказать, в рамках закона. Он сказал, ай-яй-яй, какой кошмар, ну, в смысле, помощник омбудсмана, которому я дозвонился. Ужас, ужас, это какая-то трагическая ошибка, мы же с вами так хорошо работаем. Туда-сюда, Юрий, ну, в любом случае, эта ошибка уже совершена, и я сейчас не попадаю. У меня просто еще сейчас международный семинар должен быть там.
Там, на Украине?
Который я, в общем, пропускаю. Ну да, в Киеве. Мне даже в голову не могло прийти, что я туда не попаду. Наоборот, для нас всегда было удобно в Киеве все проводить, потому что ни Востоку, ни Западу не нужны визы. Там же безвизовый режим и для СНГ, и для Западной Европы. Там очень удобно проводить международные встречи. Поэтому мы там собрались как в наиболее удобном месте. Нам в голову не могло прийти, что кому-то из нас будет закрыт въезд.
Вот.
Да, официальные правозащитники сказали, что да, мы будем работать, эта ошибка будет исправлена прямо завтра. Ну, просто сегодня еще довольно рано, сейчас еще только там 8:30 в Украине, поэтому, может быть, просто еще ну, в такую рань никто еще не смог ничего сделать. Вот, но посмотрим.
Известно, что вы должны были встретиться в Киеве с комиссаром по правам человека Совета Европы. О чем должна была идти речь?
Совсем так. Не совсем так. Я не должен был с ним встретиться, я собирался с ним встретиться. У нас не было точно запланирована встреча. Дело в том, что неделю назад мы с ним встречались в Страсбурге и как раз обменивались информацией про Украину. И он тогда еще, когда мы первый раз с ним встретились, он еще не планировал ехать в Украину, но потом многие встречи разных правозащитников из разных стран, с которыми я тоже, так сказать, там общался, они все-таки уговорили его, потому что наше предложение было сразу, что ему нужно ехать немедленно, причем не только в Киев, но и проехаться по регионам и посмотреть лично, что там происходит. К счастью, он это сделал. И, в принципе, украинские правозащитники просили меня попасть сейчас вот в Украину до тех пор, пока он там, и, может быть, попытаться еще раз встретиться уже по итогам его визита. То есть это не была прям вот запланированная встреча. Просто чтобы не было искаженной информации. То есть у нас не было прям вот договоренности 100% и так далее. Но в принципе мы планировали с ним увидеться. В смысле, я планировал с ним увидеться. И если нет, ну, значит придется с ним в Страсбурге встречаться в ближайшее время и тоже обсуждать ситуацию в Украине. Потому что мы прежде всего хотели с ним обсуждать вопрос о организации системы наблюдателей независимых. Потому что события разворачиваются там довольно тревожным образом, и там нужно довольно много людей, которые могли бы быть независимыми наблюдателями. Ну, я имею в виду на улицах, в судах, в больницах, откуда людей похищают и так далее. И нам казалось, что одной из самых адекватных институций, которая могла бы такую систему организовать, это как раз комиссар по правам человека Совета Европы. С одной стороны, это не Евросоюз, а Совет Европы, то есть организация сбалансированная, куда входит и Россия, и другие страны Востока. Вот. А с другой стороны, именно у комиссара есть такая возможность. И поговорить о том, как можно организовать такую систему независимого наблюдения под эгидой комиссара, для меня, в общем, представлялось самым важным.
Вы встречались, прежде работая на Украине, вот уже в это кризисное время, и с пострадавшими, и с представителями властей в разных городах.
Да.
Вот пострадавшие, о чем они рассказывают, какие нарушения прав человека, и что говорят по этому поводу власти, соответственно? Вот эти встречи проанализируйте вкратце, если это возможно.
Ну, в регионах это прежде всего давление на журналистов и правозащитников. Там моральное давление, письма с угрозами, смски с угрозами и так далее. А, например, в Донецке это заводящиеся уголовные дела, естественно, по экономическим соображениям, то есть совершенно не связанным с этим там наряд людей. А в Харькове это, например, еще поджоги машин. То есть там уже, по моим данным, больше 6 машин сгорело, именно принадлежащих разным активистам. То есть это не какая-то случайность. То есть это целенаправленное... Кто это? Понятно, что речь идет, наверное, о каких-то третьих лицах. Но вопрос в том, насколько тщательно расследуется все это. То есть главные претензии к власти не в том, что она, что это власть делает, а в том, что власть, видимо, неэффективно это расследует. Вот. Ну и всякие другие подобные вещи, потому что в провинции, конечно, все еще жестче. То есть там независимых журналистов совсем мало, их просто там все знают. Точно так же и активистов очень мало. Особенно если мы говорим про юг и восток. То есть, к сожалению, я не был на Западе. Кстати, мне тут местные российские правозащитники задавали вопрос, занимался ли я фактами преследований, наоборот, проправительственных, представителей проправительственных партий в западной части Украины. То есть есть некая информация о том, что на них там оказывается тоже очень серьезное давление, что там сжигают офисы партии регионов и так далее. Я сказал, что я, к сожалению, этим не занимался. Но если я снова попаду в Украину, я обязательно этим тоже займусь, потому что ценность международных правозащитников в том, что они не на одну сторону играют, а в том, что они стараются искать сбалансированную информацию.
Правозащитник Андрей Юров, которого не пустили в Украину, имеет большой опыт работы в кризисных регионах. Он принимает участие в работе правозащитных миссий в Белоруссии в связи с массовыми нарушениями прав человека после президентских выборов. Работал в Киргизии, в Бишкеке, Оше в период и после межэтнических столкновений в 2010 году. Бывал, начиная с 2009 года, несколько раз в Чечне в составе свободной мобильной группы. А также работал в Грузии в августе 2008 года в связи с грузино-осетинским военным конфликтом. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня третий день зимней Олимпиады в Сочи. Минувшее воскресенье принесло россиянам золото. Ожидаемо не подвели фигуристы. Подробнее об итогах прошедшего дня и ожиданиях от сегодняшнего расскажет спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Он с нами в прямом эфире. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вчера сборная России на играх в Сочи завоевала свою первую золотую медаль. Она была добыта в командном турнире по фигурному катанию. А в воскресенье Евгений Плющенко выиграл произвольную программу в мужском одиночном катании. Надо заметить, что лидеры мирового одиночного мужского катания, японские и канадские фигуристы, от участия в воскресной программе отказались. Видимо, они берегут силы для одиночного турнира. Но в командном успех Плющенко был неоспорим. И что гораздо важнее, его успех поддержала Юлия Лепницкая, 15-летняя россиянка, чемпионка Европы нынешнего года, которая выиграла произвольную программу у женщин в присутствии всех сильнейших. Это, конечно, большой успех Юлии. После этого вида программы сборная России вообще стала недосягаемой в общем зачете и фактически уже завоевала олимпийскую золотую медаль. Так что последний вид произвольной программы в спортивных станциях был уже лишь формальностью. Лучшими здесь стали Мэрил Дэвис и Чарли Уайт из США, а Елена Ильиных и Никита Каталапов, россияне, стали третьими. В итоговом зачете сборная России набрала 75 баллов. На втором месте и команда Канады, у нее 65 баллов. На третьем сборная США, у которой 60 баллов. Вчера россияне вообще выступили довольно удачно, в отличие от субботы, когда не было ни одной медали вообще у сборной России. А вчера россиянка Ольга Белухина завоевала второе место в биатлонном спринте, где победила Анастасия Кузьмина из Словакии. Свою очередную серебряную медаль выиграл саночник из России Альберт Демченко, победил здесь Феликс Фолх из Германии. И, наконец, бронзовая медаль у россиянки Ольги Граф на конькобежной дистанции 3000 метров. Здесь свою праздновала Ирена Вюст из Нидерландов. Сборная России сейчас идет на 4-5 месте, делит эти места со сборной Канады. Одна золотая медаль, две серебряные, две бронзовые. А лидирует в неофициальном кадре за счет сборной Норвегии. У нее две золотые медали, одна серебряная и четыре бронзовые. У команды Нидерландов две золотые, одна серебряная, одна бронзовая. У сборной США две золотые и две бронзовые медали. Таково положение в общем зачете. Вчера же сборная России одержала первую победу в женском хоккейном турнире. В своем стартовом матче россиянки выиграли у хоккеистов из Германии. Ну и перечислили даже оставшихся вчерашних олимпийских чемпионов. Матиас Майер из Австрии выиграл горнолыжный скоростной спуск. Американская сноубордистка Джейми Андерсон победила в слоупстайле. Рюдиг из Швейцарии Дайо Калони победил в триатлоне. И Камил Стох из Польши выиграл прыжки на лыжах с малого трамплина. А вот такова была вчерашняя, таковы итоги вчерашнего дня. Было разыграно 8 медалей. Это довольно много для олимпийской программы. Ну а теперь, короче, о сегодняшнем дне. 5 олимпийских медалей в программе в Сочи. Первыми разыграют медали горнолыжницы в суперкомбинации. Это будет слава, завершится он примерно часа в 3 по московскому времени, вернее, наверное, начнется. А сейчас они соревнуются в скоростном спуске. Напомню, что суперкомбинация – это именно результат по 2 попыткам в разных дисциплинах. Далее, шорт-трек мужчины, финал на дистанции 1500 метров. Следующая медаль – конькобежный спорт, коньки 500 метров у мужчин. Далее пройдет биатлонная гонка преследования у мужчин, где есть неплохие шансы у российских биатлонистов. И самая последняя медаль будет вечерняя. Это мугл мужчины, финал. В этой дисциплине у россиян шансов, скорее всего, не будет. Но что касается медальных планов, конечно, их делать очень сложно. Мы же помним, как Антон Шипулин занял лишь 4-е место, хотя теоретически шел на, скорее всего, какое-то место на пьедестале. Но вот не получилось. Ну, отмечу также, что вчера отличился Армин Цогелер, это итальянский саночник, это великолепный спортсмен. Для него это уже 6-я Олимпиада подряд. И, между прочим, на всех 6 Олимпиадах он попадал на пьедестал почета. Конечно, для вообще это мировой рекорд. Никто никогда так не выигрывал медали на 6 Олимпиадах подряд. И, конечно, это очень достойное выступление. Ну, а у россиянина Альберта Демченко это была 7-я Олимпиада. Евгения?
Алексей, спасибо. Спортивный обозреватель Алексей Кузнецов о ближайших олимпийских планах в Сочи. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Культурная программа Сочинской Олимпиады началась за 4 года до ее открытия, как того требует Международный Олимпийский комитет. Это были фестивали классического искусства, популярной и национальной музыки, а также выставки, целью которых была не только популяризация олимпийского движения, но и отбор участников для кульминации так называемой культурной Олимпиады в дни соревнований. Жизнь вокруг игр протекает в Олимпийском парке, ночных клубах, ресторанах, на концертных площадках и выставках, а не спортивная жизнь. Сочи далее в эфире программы «Свобода в полдень». Более 200 артистических коллективов только из Сочи и Краснодара, десятки российских популярных исполнителей, 3000 диджеев, 30 магазинов с 2000 наименований товаров с символикой. Все это на 120 тысяч посетителей Олимпийского парка ежедневно. Почти 3000 спортсменов и еще столько же гостей в составе официальных иностранных делегаций. Они не в счет. Их для сочинской фабрики веселья мало. К тому же они связаны олимпийскими обязательствами перед своими странами, а иных, как австралийскую сборную, и вовсе предупредили, чтобы знали меру веселью, а лучше вовсе не выпивали в Сочи. После Олимпиады в Ванкувере, которая многим запомнилась больше не спортивными победами российской сборной, а пьянками в русском доме, светская жизнь элиты российских болельщиков началась без особой помпы открытием того же русского дома по актуальному в 2014 году адресу, и дом этот носит имя главного экипировщика российской сборной. Перед Сочинской Олимпиадой не распространялись о своих планах большинство российских эстрадных звезд. Кто, сколько раз и перед кем будет петь. Хотя Олимпиада не корпоратив, по крайней мере формально, и в Олимпийском Сочи президент концерты звезд не запрещал, но из доступных источников, таких как официальные сайты исполнителей, стало понятно, что последние, если и собираются в Сочи поддерживать своих, то не афишируют эти намерения. Организаторы культурной программы анонсировали выступление на Медалс Плаза, центральной площади Олимпийского парка, Гарика Сукачева, группу «Мумий-тролль», «Брейнсторм», «А-студио», а также некогда популярного поп-исполнителя из Германии «Хэдвей». Победитель Евровидения Дима Билан отдал долг фигуристу Евгению Плющенко, записав в его поддержку песню все с тем же скрипачом Эдвином Мартоном, с которым Плющенко поддерживал номер Билана на конкурсе. Главным культурным событием Олимпийских дней называют 7-й зимний фестиваль искусств, артистическим директором которого выступил Юрий Башмет. Он выступает также послом Олимпийских игр в Сочи. Не главное, очевидно, но огромная составляющая культурной программы – это ежедневные выступления чуть ли не на всех площадках Олимпийского Сочи коллективов с названиями вроде «Былина», «Лезгинка», «Войнах», «Дети гор», «Баян позитив», «Гжель». Гжель на сцене, хохлома в спортивной форме, сочинские олимпийские орнаменты историк моды Александр Васильев анализирует с позиции психолога.
Так как мы все время сталкиваемся с проблемой самоидентификации национального стиля, мы все время ищем, а как нам эту русскость выразить? Россию узнают по сувениру. Пусть это будет матрешка. Мы не обсуждаем, что она, может быть, была придумана японцами. Из-за комплексов. У нас есть комплексы. Мы хотим показать, что мы какие-то вот такие особенные. Мы ищем это.
Поиски самоидентификации и национального разнообразия продолжаются в домах гостеприимства. Помимо русского дома, в Олимпийском парке открыли павильон народов России, отдельно Краснодарского края и дом Адыга. Там экспозиция о черкесах, исторически населявших территорию, ныне занятую олимпийскими новостройками. Более 20 павильонов заняли дома нескольких национальных олимпийских комитетов, зарубежных делегаций, коммерческих партнеров Олимпиады. Канада, США, Казахстан и Италия открывают дома гостеприимства только для своих. Ночная жизнь Олимпийского Сочи обещает быть. Диджеев в это время там будет столько же, сколько спортсменов, около 3000. На протяжении игр в Сочи будет проходить ежегодная зимняя музыкальная конференция. С 2000 года это признанный форум для профессионалов клубного бизнеса, любителей ночной индустрии развлечений в России. Площадками для мастер-классов станут ночные клубы Сочи. По прогнозам Оргкомитета Олимпийских игр, в дни соревнований в Сочи приедут около 500 000 человек. Но Олимпиада все равно не окупится, уверен писатель Виктор Шендерович.
У этой Олимпиады было две традиционные цели – Пафос и Распил. Распил уже состоялся, Пафос мы сейчас наблюдаем в самом разгаре. Поэтому ничего удивительного. Культурная программа в диапазоне от Эрнста до Башнета. Все это будет полыхать, играть и сверкать красками. Собственно, это и есть главная цель. Две задачи. Первое – освоение бюджета. Бюджет немеренный. 3,5 раза больше летней Лондонской Олимпиады. Значит, этот бюджет надо, как бы мягче сказать, освоить. Значит, освоение бюджета – это одна из важнейших задач. И здесь чем больше, тем лучше. И чем дороже, тем замечательнее. А на кого рассчитано? Прежде всего, рассчитано, конечно, на зрителей Первого канала. Это прежде всего рассчитано на своих. Ну и пустить будет в глаза, разумеется, там, иностранцам. Дело, я думаю, не в самой этой церемонии открытия, а в том, что под этим и за этим. В нашем случае и в лондонском случае совершенно разное. Лондонская Олимпиада окупилась то, что в 3,5 раза дешевле, и окупилась через год. Наша наполовину уже сворована, и остальное никогда не окупится.
Пока неизвестно, сколько россиян добровольно и за свой счет отправились в Сочи поболеть, посмотреть, как это делают другие. Сколько паспортов болельщика выдано, представители оргкомитета отказывались сообщить, даже когда дело доходило до судебных разбирательств, а в суд организаторам приходилось являться в связи с исками об отказах в выдаче этих паспортов болельщика. Таких случаев десятки, если не сотни. Те же, кто поехал на Олимпиаду и при этом старается не переплатить за радость пребывания в Олимпийском Сочи, делятся опытом на популярных ресурсах в интернете. На одном известном туристическом форуме действует раздел «Хлеба и зрелищ на Олимпиаде в Сочи». Судя по отзывам, в Сочи, по крайней мере, можно найти лучшие хинкали в мире. Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Международная организация Human Rights Watch обнародовала доклад, в котором приводятся многочисленные свидетельства убийств, насилия, пыток и незаконных задержаний полицейскими членов ЛГБТ-сообщества Киргизии. Несмотря на то, что уголовное наказание за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Киргизии было официально отменено в 1998 году, киргизские гомосексуалы живут под тяжелейшим давлением как со стороны общества, так и официальной власти. Точно такая же ситуация сложилась и в соседнем Таджикистане. Несмотря на официальную отмену уголовного преследования за гомосексуальность в конце 90-х, местные геи также говорят, что их жизнь представляет собой постоянный кошмар и бегство от преследователей, рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Временно исполняющий обязанности муфтия Киргизии Маскат Тактамушев выпустил специальную фетву против гомосексуализма, опубликованную на сайте Духовного управления мусульман Киргизии, в которой заявил, что ислам полностью запрещает какие-либо гомосексуальные отношения. Фетва появилась немедленно после публикации 65-страничного доклада Human Rights Watch о проблемах киргизского ЛГБТ-сообщества, основанного на опросах более чем 40 геев-мужчин в разных районах страны. Все они заявили, что в то или иное время были жертвами грубого и прямого насилия, которое применяли к ним окружающие, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Их избивали, оскорбляли, принуждали раздеваться догола на публике, прямо насиловали и калечили, или пытались сделать это, в том числе с помощью разного оружия, палок, молотков и электрического тока. Анна Кирей, эксперт Human Rights Watch в области прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, одна из авторов исследования, говорит, что члены ЛГБТ-сообщества Киргизии живут под гнетом постоянного страха за свою жизнь и здоровье из-за исторически укоренившихся в обществе варварских гомофобных настроений. Причем местная полиция постоянно делает этот кошмар еще более невыносимым.
Государство должно публично признать, что это происходит, и на самом высшем уровне осудить такого рода преступления.
Как подчеркивает Анна Кирей, лишь двое из 40 опрошенных киргизских геев попробовали обратиться с жалобами к властям в связи с совершенными против них преступлениями, однако никто просто не обратил на них внимания. После публикации доклада Human Rights Watch представитель МВД Киргизии Джурабай Абдурахимов выступил с заявлением, в котором подверг сомнению достоверность и аккуратность проведенного международными правозащитниками исследования.
Нам неизвестно, сколько правды содержится в докладе этой правозащитной организации. Если у них действительно есть доказательства, что каких-то гомосексуалистов избивали или пытали, то им следует прийти к нам и поделиться известными пока лишь им одним фактами. В таком случае мы проведем в наших рядах внутреннее расследование. Или же они могут обратиться в другие государственные ведомства. Мы всегда со всей серьезностью относимся к подобным случаям.
Таджикская служба «Радио Свобода» недавно взяла интервью 32-летнего мужчины, представившегося как Камиль. Он рассказал, что уже 25 лет вынужден скрывать свою ориентацию, опасаясь насилия и даже убийства. По его словам, когда ему исполнилось 6 лет, он рассказал матери, что ему кажется, что он чувствует себя девочкой. Женщина строго запретила сыну делиться этим секретом с кем-то еще. Следующее, что он помнит из детства, как его долго лечили врачи от того, что родственники называли нехорошей болезнью. Сегодня Камиль говорит, что с гордостью готов обсуждать свою гендерную идентичность, однако по объективным причинам вынужден все еще пользоваться псевдонимом и сидеть спиной к видеокамере.
Люди в наших краях убеждены в том, что гомосексуальность – это просто такое заболевание, от которого можно излечиться. Много лет мои родители водили меня по врачам, разным народным целителям, к священнослужителям. Они приводили меня в мечети, где муллы пытались изгнать шайтанов, якобы завладевших моим телом. Они убеждали меня в том, что злой дух женского пола якобы поселился внутри меня, и поэтому меня начали привлекать мужчины.
Когда Камилю исполнилось 32 года, он понял, что намерен покончить с необходимостью скрывать от всех свое истинное «я». 25 лет, в течение которых он вынужден был вести себя «как нормальный», в кавычках, мужчина, почти уничтожили его человеческую личность. Однажды отец и мать даже почти организовали его помолвку с девушкой, которая не подозревала его сексуальной ориентации. Решение вновь стать самим собой стоило ему отношений с семьей. От него отвернулись все родные, заявившие, что он опозорил их род, и Камиля фактически изгнали из семьи. Сейчас он надеется уехать за границу, чтобы вести нормальную жизнь в прямом смысле этого слова. Однако из-за финансовых и визовых проблем его желание остается мечтой. Александр Гостев, Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Менее чем за полгода с тех пор, как в Россию был возобновлен ввоз грузинского вина после почти 7-летнего перерыва, российский рынок поставил рекорд по продажам этого алкоголя. Столь же оптимистичные оценки дают и сами экспортеры. Уже в ноябре прошлого года, по данным Минсельхоза Грузии, Россия стала крупнейшим импортером грузинского вина. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский. Андрей Шарый.
В российской и грузинской печати появилась информация о том, что по данным на конец 2013 года экспорт грузинского вина на российский рынок составил 20 миллионов бутылок. Это вдвое больше прогнозировавшегося объема. Поставки из Грузии составляют почти 5,5% всего винного импорта в Россию. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Данные о продаже грузинских вин на российском рынке после снятия в минувшем году эмбарго, введенного Москвой в 2006-м, превзошли все ожидания. Грузия оказалась на 8-м месте по объему поставок, потеснив Украину и Молдавию. Главная причина успеха, как считают эксперты, большой спрос на грузинские вина в России. Но какие факторы вызывают этот повышенный спрос? Многие утверждают, что в России просто соскучились по грузинскому вину, а многолетняя эмбарго лишь разогрела интерес. Похожая ситуация складывается и в отношении других товаров, поставки которых возобновлены в процессе российско-грузинской оттепели. Производители боржоми и лимонадов утверждают, что их продукция также пользуется спросом в России. Результат от возобновления винного экспорта в Россию очевиден и в Тбилиси. Минувшее ртвели, так и в Грузии называют процесс сбора винограда, в главном винодельческом регионе республики, в Кахетии, был в 2013 году самым успешным за многие минувшие годы. Крестьяне наконец-то смогли сдать виноград на винные заводы по более высокой цене, чем прежде. Виноградарство и виноделие в Кахетии, да и во всей Грузии, системообразующая отрасль экономики. Экспорт вина, благодаря открытию российского рынка, вырос почти на 50%. Виноделы смогли реализовать огромные запасы, скопившиеся у них с 2006 года, когда по инициативе тогдашнего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко все виды алкогольной продукции из Грузии оказались под запретом. Некоторые политики и наблюдатели тогда высказывали мнение, что запрет на самом деле связан не с низким качеством продукции, а с проблемами в двусторонних отношениях. Впрочем, пользуясь советским мифом о грузинском вине, недобросовестные дельцы производили редкие марки вин, например, Хванчкару, в кустарных и антисанитарных условиях, как в самой Грузии, так и в Подмосковье. С той поры в Грузии приняли несколько законодательных актов по борьбе с фальсификацией винной продукции, защите бренда и торговой марки. Качество вин улучшилось, но открытие российского рынка, как это ни парадоксально, таит в себе опасность. Недобросовестные виноделы всегда считали именно российский рынок выгодным для подделок грузинского вина.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Сейчас в эфире «Радио Свободы» директор Национального агентства вина Грузии Ливан Давиташвили.
В Россию экспортировано около 25 миллионов бутылок вина. Это если иметь в виду и данные за январь. До эмбарго 2006 года Грузия экспортировала в Россию около 50 миллионов бутылок в год. 25 миллионов бутылок за 7 месяцев – очень хороший показатель. За год мы выйдем на уровень примерно 40 миллионов бутылок. Конечно, спрос на грузинские вина за годы эмбарго уменьшился. Кроме того, Грузия вошла в более высокий ценовой сегмент рынка, в котором находятся многие французские и итальянские вина. Поскольку мы экспортируем вина на новые рынки, у нас просто нет ресурса, чтобы полностью удовлетворить спрос в России. В отличие от прежних лет, мы категорически исключили любую возможность удовлетворения спроса за счет ухудшения качества и увеличения количества производимой продукции. Без разрешения нашего агентства ни одна бутылка грузинского вина не может быть экспортирована. Российские эксперты раньше выдавали пессимистичные прогнозы. Даже оптимисты говорили об экспорте 10 миллионов бутылок. Наша продукция отличается от вин, поставляемых в Россию из других стран. Мы не предлагаем международные и широко известные сорта – Шардоне, Каберне, Савиньон или Мерло. Эти вина в советское время поставлялись в Россию в основном из Молдавии, а в последние годы молдавские вина потеснили Чили, Аргентина, Австралия и другие страны. Из Грузии Россия получает оригинальный, уникальный продукт – вина Сапирави и Иркацители. Это сорта, которых нет больше нигде. Кинзмараули и Хванчкара узнаваемы в России и нашли своего прежнего потребителя. Доля российского рынка в общем экспорте грузинских вин составляет около половины. На мой взгляд, это предельный показатель, и наше агентство намерено внимательно следить, чтобы он не увеличивался. Во-первых, из соображений сохранения качества. Во-вторых, чтобы не связывать себя чрезмерной зависимостью от одного национального рынка. Думаю, что 60-70 миллионов бутылок вина на экспорт – это предел развития грузинского виноделия. Прежде мы производили больше, однако после повышения стандартов качества объемы производства чуть сократились. Однако выросли доходы, вино стало лучше, мы продаем его дороже. Впрочем, в Грузии высаживают новые виноградники, так что в среднесрочной перспективе производство будет расти.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Евгения Назарец. Роман живущего в Таллине писателя Андрея Иванова «Харбинские мотыльки» получил в январе литературную премию «НОС». Действие происходит в Эстонии, в промежутке между двумя мировыми войнами. Главный герой Борис Ребров очень похож на знаменитого поэта-эмигранта Бориса Поплавского. С Андреем Ивановым беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Андрей, я должен похвастаться своей читательской проницательностью в первую очередь. Я сразу, буквально на второй и третьей странице вашего романа, уловил, что ваш герой Борис Ребров – это в какой-то степени Борис Поплавский. А потом уже прочитал ваше интервью, в котором вы говорили, что дневники Поплавского – ваша настольная книга. Ну вот я сказал «в какой-то степени», а вас попрошу рассказать, в какой именно степени Ребров – это Поплавский.
Ну, вы действительно действительно угадали, причем я поражаюсь, что другие этого не заметили. Но, может быть, это только в связи с тем, что дневники Поплавского были совсем недавно изданы, буквально 2 или 3 года назад. Теперь у меня есть 3-томник, подаренный, кстати, издательством «Авинариус». И вот когда я начал их читать, я вдруг почувствовал, что не могу оторваться. Но тогда я еще не планировал что-либо писать. А вот когда уже начал читать «Балтийский архив», который выходил в том же «Авинариусе», вот тогда я почувствовал, что есть именно стержень. Потому что одного Бориса Реброва, которого я замыслил еще читая дневники, мне не хватало. И я думал, что это какая-то повесть или просто отдельный дневник, как дневник морфиниста Булгакова. А вот когда я уже прочитал статью «Русская эмиграция. Ось. Тарту. Оксфорд. Харбин», вот тогда я понял, что у меня есть стержень, у меня есть интрига.
Я уже не раз говорил, и сейчас с удовольствием повторю, пользуясь случаем, что считаю, наверное, самым важным русским романом последнего десятилетия «Перехваченные письма» Анатолия Вишневского, книгу тоже о Поплавском на основе его архива и архива его друзей. Вот мне кажется чрезвычайно интересным жизнь Поплавского в современной литературе, которую вы тоже как бы подхватили, появление все новых и новых его собственных книг, основанных на его архиве. Я должен напомнить нашим слушателям, что умер он в очень молодом возрасте, в 35-м году, когда ему было 32 года, а книги продолжают и продолжают выходить. Вот, в частности, издательство «Гелея» сейчас занимается этим огромным проектом, и еще не все издано. В этом есть что-то совершенно непостижимое. Как вы объясняете эту загадку вечности Поплавского?
Не знаю, мне кажется, он погружался в какие-то бездны. Вот взять хотя бы тот эпизод из его жизни, когда он... Ну, это может прозвучать очень комично, а на меня это производит очень сильное впечатление. Когда он решил, что отвернется от всего мира, вот будет лежать на диване и ни с кем не будет разговаривать до тех пор, пока ему не ответит Иисус. Или вот у него есть одна строчка в романе «Домой с небес». Глава начинается со слов: «Олег уже 2 недели не медитировал, насколько я помню. Кажется, 2 недели там или 2 дня. Я понимаю, что эти вещи, скорее, над ними скорее посмеются наши современники и скажут: ну какой чокнутый, ну вот. А мне кажется, что вот в этой небольшой чокнутости как раз и заключался его феномен вот бросить вызов всему человечеству, остаться один на один с бездной. И ему не было дела в те, может быть, 2 дня, когда он пытался дождаться ответа от Иисуса, ему не было дела ни до кого в те мгновения. То есть это, мне кажется, такое колоссальное путешествие вглубь самого себя, к центру самого себя, в котором и зарождались вот эти вот всполохи или какие-то там происходили коллизии, от чего мы потом находим, что он очень противоречивый. То ему нет дела до критики, то он очень болезненно воспринимает критику, то он употребляет наркотики, то вдруг бросается заниматься спортом, то пишет о спорте, то наоборот уходит в глубокое пьянство. И, ну, это человек, которого разрывали какие-то силы, которые, может быть, посредством него самого пытались высказаться. Больше ничего даже предположить не могу.
Я помню, Андрей, когда мы с вами несколько лет назад говорили о первом вашем романе «Путешествие Ханумана на Лоланд», вы жаловались, что Таллин – маленький, скучный город, и ничего не происходит. В вашем новом романе происходит сразу все, причем происходит в очень небольшом относительно кругу, в русской общине. Это похоже уже не на Таллин, не на Ревель, а на Париж. То есть Ревель, мне кажется, в вашем романе стал псевдонимом русского Парижа. Согласитесь?
Я даже не знаю, как вот согласиться или нет, но что-то в этом духе есть. Потому что, когда я читал архивные материалы, я столкнулся именно с той бурлящей жизнью, о которой я никогда и не подозревал, и которой сейчас на самом деле нет. Все как-то сидят в своих комнатушках, и, в общем-то, нету никакого бурления. По сравнению с тем, что было в те годы, это действительно была какая-то безумная жизнь, и даже не знаю, я не пытался перенести вот парижскую жизнь в Ревеле. Такой задачи я перед собой не ставил, я скорее пытался, наоборот, воссоздать атмосферу тех лет, которая была и в Таллине, и в Тарту. И действительно, я не придумал вот эти вот фашистские партии, их целых две было, к одной из которых принадлежал писатель и бывший монархист Александр Черниговский-Чернявский, а другую партию, фашистскую партию, очаг Всероссийской фашистской партии, сделали буквально из ничего два брата с сестрой Большаковы и устроили такое движение в небольшом городке Тарту и в предместьях, что можно только диву даваться. Поэтому я думаю, что скорее не Париж, а вот именно вот как оно и было. Вот так оно у меня и есть.
А наркотики, кокаин, который сыпется в вашей книге из каждой щели, это тоже Ревель? Вот это уж точно парижское, по-моему.
Есть парижское, но действительно, если заглянуть в книгу Черниговского-Чернявского «Симлун блаженной Бригитты» и в его рассказ, на основе которого он впоследствии написал этот роман, то там и наркотики, и фальшивые документы, они в ходу, да еще в каком. И знаете, какое тут движение было в заливе между Эстонией, Швецией и Финляндией? Контрабандистов было пруд пруди. Это было нечто.
Писатель Андрей Иванов рассказывал Дмитрию Волчику о своем романе «Харбинские мотыльки», получившем премию «НОС». В эфире «Свобода в полдень». С 11 по 14 февраля, согласно договоренностям, достигнутым ведомствами по связям между берегами Тайваньского пролива, то есть между материковым Китаем и Тайванем, глава Тайваньского совета по делам континентальной части Китая Ван Юйци нанесет визит в Китайскую Народную Республику. Ван Юйци посетит Нанкин и Шанхай и встретится с начальником канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чан Чжидзюнем. Речь идет о первых в истории переговорах такого рода на уровне министров. Об этом Александр Гостев беседует с обозревателем «Радио Свобода» китаистом Андреем Шароградским.
Следует ли называть визит Вана Юйчи в Нанкин историческим событием?
Я бы его скорее назвал событием символическим, потому что речь идет о встрече двух министров, одного министра из Китайской Народной Республики, другого с Тайваня, и это действительно первая подобная встреча за последние 6 десятилетий. Встреча эта состоится в Нанкине. Нанкин переводится как «южная столица», Пекин – «северная», и этот город был в свое время столицей Китая. В этом городе похоронен Сунь Цен, основатель партии Гоминдан, партии, которая правит на Тайване большую часть того времени, пока Тайвань вот отделен от материкового Китая, и поэтому все это наполнено символическим смыслом, и это подчеркивает сближение официального Пекина, официального Тайбэя, улучшение отношений по обе стороны Тайваньского пролива, так принято говорить и в Китае, и на Тайване, хотя уже стороны заявили, что ни о каких, как это говорят, деликатных вопросах речи идти не будет. Речь идет о том, что встречаются главы министерств, которые занимаются отношениями по обе стороны Тайваньского пролива, но важно отметить, что это своего рода квази-министерство. Понятно, что они нужны, они необходимы, многие вопросы требуют урегулирования, но все-таки если речь идет об одном Китае, а сейчас провозглашен именно этот принцип в отношениях между Тайванем и Китайской Народной Республикой, то это самый низкий уровень, который можно себе представить.
То есть за 6 десятилетий никаких подобных визитов не было или были большего или меньшего калибра какие-то поездки?
Контакты были, и, в общем, можно говорить о контактах на самом высоком уровне. Речь идет, например, о встрече тогдашнего председателя КНР Ху Цзиньтао и президента Тайваня Винсента Сяо. Это 2008 год. С другой стороны, тут межпартийный контакт. Генеральный секретарь ЦК КПК, который в тот момент занимал еще и пост председателя КНР, встречался на партийном уровне с одним из лидеров партии Гоминдан.
Доходила ли ситуация до последней черты, после которой могла начаться война?
Я очень хорошо помню, когда я начинал работать на Радио Свобода в середине 90-х годов, какое-то было очередное заявление Тайваня о желании провозгласить государственную независимость постоянного места в Организации Объединенных Наций в качестве независимого государства. В ответ Китай направил Тайваньский пролив свои корабли. Я очень хорошо помню, как я писал новость о том, как к этим кораблям возили экскурсии тайваньцев. То есть на катерах они подплывали, ну, на безопасном расстоянии, рассматривали все это. Это говорит о том, как воспринималась эта угроза. То есть Пекин не мог не реагировать, но понятно, что в тот момент, это был период, ну, собственно говоря, этот период продолжается, очень бурного экономического развития. развития Китайской Народной Республики, которая во многом, кстати, зависела и от денег, поступавших с Тайваня, ну, может быть, не всегда напрямую в первые годы. Так что вот особенно всерьез это не воспринималось.
И насколько устойчив сейчас процесс возможного сближения Пекина и Тайбэя?
Сразу после 49-го года Китайская Республика, вот подчеркнем, Китайская Республика, да, во главе с Чин Кайши, претендовала на территории, принадлежащие КНР. То есть речь шла о том, что Китайская Республика правопреемница, и она должна, в конце концов, вернуть себе территории. Не защищаться от Китая, а вернуть свои территории.
То есть точно так же в Тайбэе могли, ну, формально, скажем, считать, что КНР – это огромный мятежный материк, а мы вот на острове законная власть.
Что-то в этом роде. Тем более, что тогда именно правительство Чин Кайши признавалось очень многими странами, прежде всего странами Запада. Потом ситуация менялась, но дело все в том, что большую часть времени на Тайване правил Гоминдан. Гоминдан на некоторое время потерял власть, это была первая половина 2000-х годов, и как раз в этот момент правительство, которое находилось у власти на Тайване, оно провозгласило принцип двух Китаев. Вновь был поставлен вопрос о том, чтобы Тайвань добился государственной независимости и признания на международной арене. Это, разумеется, вызвало крайне негативную реакцию в Пекине, но Китай тогда применил довольно интересную тактику, потому что именно в тот момент начались контакты на высоком уровне между китайской коммунистической партией и Гоминданом. А в 2008 году Гоминдан вернулся к власти, причем президентом был избран Ма Ин-дзю, который, кстати, был переизбран в 2012 году. Его политика – это политика одного Китая, которая существенно упрощает, в принципе, ситуацию с дипломатической точки зрения, потому что обе стороны заявляют о том, что Китай один. Вопрос, как им объединиться – уже другой вопрос. И этот вопрос можно откладывать, его можно решать разными способами. Можно говорить о том, что вот мы будем развивать связи, усиливать контакты и так далее. То есть возможность отложить решение такого вопроса на долгие годы, оно очень помогает. Хотя большинство тайваньцев не хотят объединяться с Китаем, как бы быстро там не развивалась экономика, и как бы не текли инвестиции, не развивался товарооборот между КНР и Тайванем. А все-таки понятно, что и уровень жизни в Китае значительно ниже, и с правами человека, и вообще с гражданскими свободами. Все это не делает Китай уж очень привлекательным.
О значении первого в истории визита тайваньского министра в КНР мой коллега Александр Гостев беседовал с китаистом Андреем Широградским. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». 9 февраля исполнилось 50 лет с начала первого тура в Соединенных Штатах легендарной британской рок-группы «Битлз». Полувековая годовщина отмечается в США концертами и разными мероприятиями. В воскресенье телеканал CBS транслировал программу «Вечер, который изменил Америку» в память о первом появлении «Битлз». В шоу приняли участие Пол Маккартни и Ринго Старр. Завтра в Вашингтоне состоится представление, посвященное 50-й годовщине первого концерта «Битлз» в Соединенных Штатах, рассказывает вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр прибыли в Соединенные Штаты 7 февраля 1964 года. Америка тогда только оправлялась от страшного потрясения – убийства президента Джона Кеннеди. Страна, особенно ее молодежь, жаждала чего-то радостного. В Нью-Йоркском аэропорту «Битлз» встречали 4000 человек. Такого ажиотажа вокруг музыкантов не видал даже видавший виды Нью-Йорк. Сами же музыканты по прибытии на родину рок-н-ролла были в веселом настроении. «Как вы находите Америку?» – спросили их репортеры. «Очень просто», – ответил Ринго Старр. «Надо повернуть налево возле Гренландии». «Когда вы последний раз подстриглись?» – спросили непривычно длинноволосого по тем временам Джорджа Харрисона. «Только вчера», – отвечал он. Из аэропорта в легендарную манхэттенскую гостиницу «Плаза» битлы добирались в сопровождении полицейских. Для каждого из музыкантов был выделен отдельный лимузин. А через два дня, 9 февраля, «Битлз» впервые предстали перед общенациональной американской телеаудиторией. Они стали гостями самой популярной в те годы в США телевизионной программы «Шоу Эда Салливана».
Ladies and gentlemen, the Beatles! Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be. And if I
альбома «Lovin'», который Битлз открыли свои выступления в Америке, во время первого телевизионного шоу они исполнили еще четыре вещи, включая «I want to hold your hand», к тому времени уже поднявшийся на высшую ступеньку американского хит-парада. Между песнями Эд Салливан зачитал письмо, которое с пожеланиями успеха Битлз направил их собственный кумир Элвис Пресли. В самой студии, откуда транслировалось шоу, присутствовало только 700 человек, хотя заявок на билеты поступило более 50 тысяч. Трансляцию американского дебюта Битлз смотрели 73 миллиона телезрителей, рекордная по тем временам аудитория. Несмотря на то, что американская молодежь сразу влюбилась в Битлз, музыкальные критики постарше их не поняли и не восприняли. Вот что писал по поводу дебюта «Битлз» журнал «Ньюсвик». Внешне они выглядели кошмарно. Узкие костюмы, одновременно сочетающие моду битников и стиль эпохи короля Эдварда VII, а также прически, похожие на горшки из-под комнатных растений. С музыкальной точки зрения это был почти полный провал. Гитары и ударные, издающие нещадящие слух звуки, без всякого вторичного ритма, гармонии и мелодии. Слова песен, чередующиеся с сумасшедшими криками «я-я-я», это просто катастрофа и несообразная сентиментальная галиматья в стиле открытого ко дню Святого Валентина. Можно побиться об заклад, что Битлз бесследно исчезнут, как предсказывает большинство взрослых людей, заключал в 1964 году журнал Newsweek. Во время первых гастролей в США Битлз еще два раза были гостями шоу Эда Салливана. Последнее представление транслировалось 23 февраля, и оценка, которую Битлз дал сам Эд Салливан, отличалась от того, что написал журнал Newsweek. От имени всех, кто работает над нашим шоу, я хочу сказать, как здорово мы огорчены, что это последнее выступление Битлз во время этих гастролей. Потому что эти молодые ребята из Ливерпуля продемонстрировали не только, что они профессиональные певцы, но также, что они просто хорошие парни. Они оставили неизгладимое впечатление на всех, кто с ними встречался. Первый же живой, а не телевизионный концерт в Америке Битлз дали в Вашингтоне. Это было 11 февраля 1964 года в ныне полузаброшенном концертном зале «Колизей». Акустика и сцена в этом зале были настолько примитивными, что часть публики видела только спины музыкантов, а песни было трудно расслышать. Поэтому во время концерта Битлз пришлось несколько раз останавливаться и разворачивать свою аппаратуру с тем, чтобы у зрителей была возможность их услышать и на них посмотреть. 11 февраля по случаю 50-й годовщины дебюта в этом концертном зале, а сегодня там размещен прозаичный гараж, состоится концерт «Битломания», на котором актеры в точности воспроизведут первое выступление Битлз на американском континенте.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Время «Свобода» начнется в 16 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.